понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 107 FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наш материал.
Тема дня.
В четверг в Брюсселе завершился саммит стран-участниц НАТО, который посетил и новый американский президент Дональд Трамп. В своем выступлении Трамп говорил об усилении борьбы с терроризмом, отметил угрозу альянсу со стороны России и призвал членов альянса соблюдать финансовые обязательства. О том, каким будет НАТО при новой администрации президента США и есть ли место для Украины в планах альянса, будем говорить сегодня в программе после короткого сюжета об итогах саммита.
Репортаж.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал Россию угрозой безопасности на восточной и южных границах НАТО. Об этом американский лидер заявил 25 мая на открытии мемориала 11 сентября и 5 статьи перед зданием новой штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.
НАТО в будущем должно сконцентрироваться на терроризме и иммиграции, а также на угрозах со стороны России на восточных и южных границах НАТО. И я был очень откровенен с лидерами НАТО. Члены Союза должны выполнять свои финансовые обязательства по отношению к НАТО.
В свою очередь, глава Европарламента Дональд Туск заявил, что у Евросоюза и Соединенных Штатов общей позиции в отношении России нет. При этом стороны придерживаются общего мнения о российской агрессии в Украине. Туск сообщил, что ЕС и США ищут точки соприкосновения во многих сферах.
Мой главный месседж президенту Трампу состоит в том, что фундаментальные западные ценности – свобода, права человека и уважение человеческого достоинства имеют для нашего сотрудничества и дружбы самое глубокое значение. Наша самая важная задача – консолидация всего свободного мира вокруг этих ценностей, а не только тех или иных интересов.
Среди основных вызовов, стоящих перед альянсом, мировые лидеры также назвали проблемы интеграции и борьбу с мировым терроризмом. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, альянс присоединяется к возглавляемой Америкой международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.
Сегодня мы договариваемся об участии НАТО в международной коалиции. Это станет серьезным подтверждением того, что альянс твердо придерживается принципов борьбы с терроризмом. Но это не означает, что НАТО будет непосредственно участвовать в боевых операциях.
В России переговоры стран НАТО восприняли как угрозу. Кремль обеспокоен планами Соединенных Штатов увеличить военные расходы внутри альянса, заявил постпред России при НАТО Александр Грушко. По его словам, это означает, что США могут разместить дополнительные силы в Европе.
Был одобрен план действий, который предусматривает, что альянс как организация присоединится к антигиловской коалиции, возглавляемой США. С точки зрения добавленной стоимости, этот шаг мало что дает, поскольку все страны, я подчеркиваю, все страны альянса являются участниками этой самой названной коалиции.
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что альянс устарел и указывал на необходимость каждой страны-члена НАТО исправно платить свои взносы. Он назвал согласованную союзниками сумму на военные нужды в объеме 2% от ВВП самым минимумом, учитывая экономический потенциал натовских государств. Валерия Максимова для Крым. Реалии.
Репортаж.
У нас в студии представитель Общественной лиги Украины НАТО Сергей Джердж. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сейчас каждая, можно сказать, поездка, каждая встреча президента Соединенных Штатов в ходе его большого такого заграничного турне воспринимается как некое открытие. Саммит НАТО, сегодняшняя встреча Большой Семерки, встреча предстоящая Большой Двадцатки, время которой может произойти первый такой публичный контакт президента Соединенных Штатов и России. Все это вот не так, как раньше воспринимается. Как сюрприз, что скажет президент Трамп, как он себя поведет, какие он пошлет сигналы, о чем он не скажет. Это тоже очень внимательно все анализируется. Вот в особенности, когда был саммит НАТО, заметили, что Трамп в своей речи не упомянул о пятой статье Трансатлантического договора, хотя, в принципе, ну, не каждый руководитель государства, который выступает на саммите, должен прямо перечислять основополагающие статьи того или иного документа. Вот у вас лично какое сложилось ощущение? Меняется НАТО с Трампом или все же остается тем же альянсом, которым он был до президентских выборов Соединенных Штатов?
Ну, конечно, внимание к Трампу очень большое, потому что одно дело кандидат в президенты США Трамп и его заявления относительно НАТО очень такие контроверсионные. А другое дело, даже президент Трамп в своем овальном кабинете за своим столом. И совсем иное, это, конечно, большой саммит, где представлены лидеры 28 стран, которые ответственны все за глобальную безопасность. И тут Трамп как бы должен почувствовать, я думаю, он это почувствовал как бы по-другому, свое видение и понимание того, что такое НАТО и как вопросы безопасности. То, что он не упомянул пятую статью, а ждали потому его заявления об этом, потому что он как бы во время своей предвыборной кампании критиковал НАТО, критиковал то, что европейские страны мало финансируют, мало выделяют денег в рамках своих обязательств о 2% валового внутреннего продукта на оборону своих стран. И тоже как бы поставил под сомнение возможность как бы автоматического использования пятой статьи, когда один за всех, все за одного, когда и США должны защищать все страны, включая страны Балтии, другие страны, о которых сейчас идет речь, что может быть конфронтация с Россией, и как тут поведет НАТО в себя в целом, и Америка, прежде всего. Вот. Но я думаю, что, может быть, это такая домашняя заготовка у него была, чтобы не вспоминать эту статью. С одной стороны, он как бы поддержал все то, что было запланировано относительно НАТО. Он сказал важные вещи, но не стал говорить то, что идет вразрез с его предыдущими заявлениями. Я думаю, нужно еще время, чтобы по-другому начали воспринимать Трампа уже в качестве лидера сильного государства.
Вот то, что он достаточно жестко высказывался в своих выступлениях о России и ее опасности для Североатлантического союза. Это вот что? Это пересмотр позиции? Это новое понимание того, что происходит в мире и того вклада, скажем так, в дезорганизацию этого мира, который вносит российский политический режим? Или это все же некая попытка ответить на те внутриполитические проблемы, с которыми сейчас сталкивается администрация в связи с расследованием возможного контактирования представителей предвыборного штаба Трампа с представителями российского посольства и деловых кругов, которые сейчас проводятся Конгрессом? Собственно.
Я думаю, что все сразу. Где-то внутренне у него есть эта потребность как бы проявить себя независимым, сильным президентом и как бы обвинить Россию в том, в чем ее нужно обвинить, в той агрессии, в той политике, которую проводит Россия. И это должно звучать так, как бы, что он по-другому мыслит, он оторван от этих обвинений в причастности его штаба в сотрудничестве с Россией во время предвыборной кампании. Потому что если бы он этого не говорил, то может больше внимания быть как бы к этому вопросу, что, наверное, Трамп все-таки как-то связан с Россией, и он не может себе позволить там открыто критиковать. Я думаю, что это он где-то внутренне у него есть. Но все-таки уже в качестве президента у него есть больше информации, больше той информации, которую дает и разведка американская, и тот объем информации, который должен знать президент, у него более четкая картина о том, что такое Россия сегодня, насколько эта страна тоталитарная и какую она агрессивную политику проводит, какие планы и что ожидать. Поэтому он четко как бы сконцентрировал свое внимание на агрессивной политике России в том числе.
Ну вот интересно, что во время этого саммита НАТО и перед ним, и после него американская администрация, она и в лице Трампа, и в лице, кстати, государственного секретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона, она говорила о Крыме, да, то есть тоже как одном из моментов, который разъединяет Соединенные Штаты и Россию, и без решения проблемы которого не может быть возвращения России там, в международное сообщество, в том числе и в Большую Семерку саммит, который сейчас проходит, ну, бывшую восьмерку в Таармине. Вот тут возникает вопрос, то, что о Крыме Крыме стали вот опять упоминать как о факторе. Это средство давления на Россию или это все-таки тоже опять-таки такое стремление восстановить международное право в целом? Не просто там решить вопрос Донбасса каким-то образом и успокоиться, а добиться восстановления того миропорядка, который был нарушен после вторжения российских войск на территорию Автономной Республики Крым и решения Владимира Путина о присоединении этой территории к России?
Однозначно, потому что я думаю, что это прежде всего в интересах Соединенных Штатов. Я думаю, что все больше идет понимание и в США, и в европейских странах то, что, нарушив территориальную целостность Украины, как бы и Крым, и Донбасс, это развал будущего ядерного разоружения в мире, потому что Украина, которая отказалась от ядерного оружия, получила взамен не поддержку, не гарантии своей независимости, а стала жертвой агрессии. И это такой сигнал для многих стран в мире, которые технически могут сделать ядерное оружие или какое-то другое оружие массового уничтожения, что они как бы в таком как бы плане, не афишируя это, могут создавать такие вооружения. Это громадная как бы опасность для всего мира, и тут, я думаю, та идея будущего такого ядерного вооружения, мир без ядерного оружия, она под большим вопросом. Кроме того, аннексия Крыма, она запустила мировую гонку вооружений. Сейчас многие страны, которые даже за тысячи километров от этой российско-украинской войны, они вместо того, чтобы тратить на деньги на культуру, на образование, на детей, на медицину, они, значит, перевооружают армию, закупают новые образцы вооружений, поэтому это тоже контрпродуктивно. И все больше это понимание приходит. Мы-то в Украине понимаем, мы для себя, как бы, я думаю, что большинство граждан Украины для себя сделало такое определение, что в России сегодня президент-бандит, премьер-министр вор, депутаты Государственной Думы негодяи, которые разрешили войну против Украины, а население просто трусы, которые, значит, терпят эту власть, которая ведет Россию фактически к катастрофе. Но это мы понимаем, а нужно, чтобы как бы больше понимали это лидеры европейских стран и проводили соответствующую политику.
Известный эксперт по вопросам Восточной Европы и России, преподаватель Королевского колледжа в Лондоне Александр Кларксон, когда комментировал речь Трампа в Брюсселе, он сказал, что вот американский президент говорит же о том, что необходимо, чтобы страны-члены исполняли свои обязательства платить на оборону не меньше 2%. Да, это был важный тезис, мы о нем уже говорили в нашей программе. И он такой твит сделал довольно любопытный. Если процент трат на оборону в ВВП должен свидетельствовать про преданность Западному альянсу, Украине нужно буквально сегодня разрешить присоединиться к НАТО. Вот как вы такую позицию рассматриваете?
Я согласен. Дело в том, что тут мы, конечно, у нас уже больше, чем 2% ВВП идет на оборону, и мы ведем фактически войну, если говорить...
2,46 у нас.
Да. А если говорить о укреплении восточных флангов Европы, восточных флангов Европейского Союза, восточных флангов НАТО, то Украина это делает прежде всего. Мы защищаем Украину, защищаем Европу, защищаем как бы эти демократии. И это дает шанс, дает время европейским странам, во-первых, понять, что происходит. Я думаю, что все меньше и меньше влияние российской информационной войны на Европу происходит, потому что глаза открываются, все видят, что на самом деле происходит. Во-вторых, есть время перегруппироваться, есть время как бы усилить противодействие России не только по военным направлениям, но и по вопросам как бы политического вот такого давления на Россию и, прежде всего, экономического давления.
Есть вообще у Украины шанс стать, если не членом НАТО, по крайней мере, получить вот тот самый план для членства, который когда-то вот так был как бы завуалирован, в нем было отказано, но он не был предоставлен. Вот продвигаться по линии Европе и евроатлантической интеграции. Какие у нас перспективы?
Я вообще в этом плане оптимист. Я думаю, что в любом случае относительно Украины могут принять политическое решение и принять Украину в НАТО. Так как в свое время это было сделано для Турции. Турция не подходила, не, под, ни под один критерий, ни один стандарт фактически Турция не поддерживала.
Но была нужна.
Но была нужна, нужна, да? И политическое решение было принято. Поэтому и относительно Украины. Украина уникальный пример. Мы отдали ядерное оружие. Это большой вклад в мировую безопасность. Конечно же, да. Мы фактически все годы вместе с НАТО, мы участники программы партнерства во имя мира, мы брали участие, Украина как страна, во многих, в большинстве миротворческих миссий, которые проводила НАТО в разных регионах. Это наш вклад в мировую безопасность. Конечно же, да. Сегодня время помочь Украине. И мы хотим видеть эту помощь. И если даже не говорить о членстве, а говорить о тех реалиях, которые есть, то сегодня это очень интенсивное практическое сотрудничество, и это то, что нам нужно. Есть иногда критика о том, что мы ведем диалог с НАТО, это просто дискуссии, но это тоже важно. Я уверен, что без этих дискуссий, без того диалога политического с НАТО, который есть сейчас, это укрепляет нашу национальную безопасность, и без этого диалога было бы больше у нас раненых и убитых на фронте.
Вот то, что новая администрация хочет изменить сам порядок предоставления Украине, как и в целом ряд других стран, впрочем, военной помощи, да, заменить безвозмездную военную помощь кредитами. Это не сигнал того, что Украина уже не является таким важным приоритетом для новой американской администрации, какой она была для администрации Барака Обамы?
А тут надо смотреть, насколько для нас это эффективно. Дело в том, что, может быть, нам и более эффективно будет купить какое-то вооружение, то, что качественно усилит нас с тем, чтобы в будущем, через годы, как в свое время Советский Союз по ленд-лизу, он рассчитывался уже после войны, и то не до конца. Но дело в том, что пусть это будет в будущем, мы после победы отдадим все те деньги, которые там мы будем должны. Но сейчас, сегодня у нас будет то вооружение, которое нам нужно. Это более эффективно, чем вести диалог. И там в Америке мы видим часть конгрессменов поддерживает предоставление Украине летального оружия, часть не очень это дело поддерживает, результат тот, что мы не видим такого сильного продвижения в этом плане. Поэтому мне кажется, что это нормальный выход, если рационально к этому подойти и использовать эти деньги, которые качественно, очень с большим коэффициентом полезного действия усилят вооруженные силы Украины.
Вот как вы считаете, вы на Западе прислушиваются к словам президента Трампа о том, что необходимо все-таки затрачивать хотя бы 2% ВВП для того, чтобы участвовать в деятельности НАТО и для того, чтобы отвечать его критериям? Ведь на самом деле президент Трамп же не первый президент, который об этом говорит. Президент Обама тоже об этом говорил. Боже, в более мягкой форме, это не были ультиматумы, но это говорилось тоже на целом ряде саммитов НАТО.
Конечно, и даже больше говорилось на таком рабочем уровне. Я знаю, что разговоры среди политиков там, среднего звена, генералов в НАТО, они об этом говорили давно. И тут, конечно же, экономический кризис 2008 года повлиял на то, что многие страны сократили свои затраты на оборону. Но тут еще следует учитывать, что какой ВВП этих стран. Это громадный ВВП, и 1%, 0,5% – это очень большие суммы. И потом, если мы оцениваем военный потенциал той же Германии и других стран, то то, что накоплено за предыдущие годы, это все-таки большой арсенал, большой потенциал, который позволяет сохранять обороноспособность, например, Бундесвера на очень высоком, хорошем уровне. Поэтому тут нельзя недооценивать на самом деле возможности европейских стран. Но я тут скажу и другое, что мне кажется, что страны будут увеличивать свои затраты. Во-первых, есть там реальный пример войны в Европе. Это российско-украинская война, которая идет третий год. Убивают людей, убивают цивильных, военных. Поэтому это стимул для того, того, чтобы увеличивать затраты. Во-вторых, об этом постоянно говорит и генеральный секретарь НАТО, и Йенс Столтенберг, сегодняшний генеральный секретарь и предыдущие. То есть этот вопрос будет меняться. Но я еще тут хочу подчеркнуть, что то заявление Трампа, которое было в предвыборный период, когда он говорил, что если европейцы не будут платить 2%, может быть, мы даже, Америка, выйдем из состава НАТО. Я думаю, что это на самом деле никогда не будет, потому что если бы для США не было выгодно НАТО, они бы уже давно и до Трампа могли бы, скажем, покинуть эту организацию. Это не будет, потому что даже если сравнить бюджеты, как бы абсолютные цифры в миллиардах долларов, евро, которые тратят США и Европа, то это паритетные цифры. Тобто НАТО в целом это в два раза больше, чем одни Соединенные Штаты. Тобто в любом случае это такой потенциал, который достаточен для сохранения безопасности стран-участниц Альянса.
Ну, президент Трамп больше не говорит о такой возможности выхода. Более того, мне кажется, что многие ведущие члены его администрации, они не оставляют сомнений в том, что НАТО сейчас является приоритетом буквально американской внешней политики. Об этом говорил и министр обороны Мэттьюс, об этом говорил и госсекретарь Тиллерсон. И мне кажется, что сам президент США, он тоже, в общем, поддерживает этот тезис.
Да, ну, я думаю, что это подчеркивает еще то, что кандидат в президенты – это одно, а президент – это совсем другое. И, конечно, США, тут НАТО еще есть тем фактором, который связывает Северную Америку с Европой, потому что, скажем, Европейский Союз – это отдельное образование без Соединенных Штатов, а НАТО – это, может быть, даже такой единственный очень действенный инструмент, который объединяет такую европейскую цивилизацию.
Но, с другой стороны, видите, что если сравнить отношения, то к НАТО как раз президент Трамп относится куда более позитивно, чем к Европейскому Союзу, если так сравнить заявление. Тоже, вероятно, важно, потому что вопросы безопасности оказываются превалирующими по сравнению с вопросами экономического сотрудничества, да, с европейцами. И тут тоже интересный очень момент вот о будущем, как все-таки это может развиваться, да. Будет ли расширяться, по вашему мнению, альянс? Будет ли он предпринимать какие-то новые меры по принуждению к миру России? Потому что вот продвинулась, да, натовская оборона достаточно далеко до российских границ. Будет ли она двигаться дальше?
Ну, я думаю, альянс может расширяться. Есть Вашингтонский договор, Конституция НАТО, где сказано, что те европейские страны, которые отвечают демократическим принципам и разделяют идеи альянса, могут стать членами НАТО. И мне кажется, что Черногория – это такой тоже переломный момент для Балкан, потому что и Хорватия, и Словения есть членами НАТО, Македония фактически был вопрос решен, только проблема в названии, которая не поддерживает Греция. Я думаю, что, может быть, этот вопрос, если развяжется, то Македония тоже станет членством НАТО, и таким образом следующее будет Босния и Герцеговина, и останется одна Сербия, которая, в принципе, сейчас уже большинство сербов хотят членства в Европейском Союзе. И если относительно НАТО, то еще не так давно, когда в Украине были небольшие цифры поддержки вступления Украины в НАТО до войны, то Сербия демонстрировала большую поддержку. То есть, несмотря на то, что были сложные отношения в период Милошевича.
И операция,
но сербы как бы хотят интегрироваться в европейские структуры, в том числе и в безопасности, которым является НАТО. Ну, и все-таки мне кажется, что в будущем Украина должна поднимать этот вопрос более тесного сотрудничества с НАТО, и мы, ну, Украина как бы станет полноправным членом НАТО, потому что для нас это более реально, чем Европейский Союз, который это все-таки вопрос будущего.
Стандартные перспективы, да.
Но толкает нас к этому, конечно же, агрессия России, потому что на момент начала войны Российской Федерации против Украины, Украина была внеблоковой страной, фактически нейтральной страной. И Россия оккупировала нейтральную страну. То есть это еще раз нам показало, что нейтралитет как такой не работает.
Поблагодарю нашего гостя, председателя Общественной лиги Украины НАТО Сергея Джеджа. Спасибо, что были с нами. И напомню, что эту программу для вас провел Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 18:10. В программе «Крымский пармезан» Александр Янковский и Александр Голубов будут подводить итоги уходящей недели в Крыму. Всего хорошего.